Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Наступающая неделя начинается с памяти апостола Филиппа, а продолжается 29 ноября памятью апостола и евангелиста Матфея. Ну, я думаю, что нашим радиослушателям нет смысла объяснять, кто такой евангелист Матфей, но мне кажется, было бы полезно вспомнить не только его личность, но и особенности его Евангелия, поскольку каждое Евангелие носит еще, помимо универсального содержания, индивидуальный отпечаток каждого автора. Мне кажется, это очень важно понимать, чем, скажем, Евангелие от Матфея отличается от, ну, предположим, Евангелия от Луки.
Безусловно, Евангелие от Матфея, Евангелие, конечно, можно сказать, максимально иудейского характера. Вот мы уже который раз затрагиваем тему соотношения языческого, иудейского, начала такого культурного, этнографического в жизни ранней церкви. Вот в Евангелии от Матфея даже есть версия, что апостол-евангелист Матфей, он написал его на арамейском языке, то есть семитском языке, родственном священному древнееврейскому языку, языку общения, языку, на котором, собственно, проповедовал Христос, и который был тоже, можно сказать, языком международного общения для Ближнего Востока в ту эпоху, а потом все-таки сам перевел на греческий, потому что Евангелие было обращено вовне, и все люди должны, вот такой язык международного общения более широкий, той эпохи греческий, на нем Слово Божие возвещать. Это теория, может быть так, может быть иначе, может быть апостол Матфей проповедовал в основном на арамейском языке, на семитских языках, и в принципе, как любой из апостолов, получивший дар языков, мог проповедовать на любом языке, но если мы посмотрим на географию его проповеди, то это в основном страны семитоязычные. Даже та же самая Эфиопия, в которой он пострадал, далекая там африканская страна, уже там близко к экватору, это тоже самое, это там разные языки, но это тоже языки семитской группы, близко родственные к арамейскому. Вполне вероятно, что все-таки апостол-евангелист Матфей, как и остальные евангелисты, написал Евангелие на греческом, потому что обращал его ко всем без исключения. Но за счет того, что он именно рос, в отличие от того же евангелиста Марка, выросшего в Александрии, или в отличие от евангелиста Луки, который был врачом и, соответственно, был, ну, уже, можно сказать, по своей профессии вынужден знакомиться с языческой ученостью, с языческими лечебными традициями, с лечебными трактатами, тоже на ком знание греческого языка сказалось куда больше, апостол-евангелист Матфей все-таки был человек, можно сказать, внутренней иудейской культуры. Во-первых, потому что он был из левитов, то есть, можно сказать, из того колена, которое было посвящено Богу, которое совершало служение для своего народа, то уже и по своему воспитанию он был должен, наоборот, быть отделен, замкнут. Как мы помним, вот это даже понятие святости в Ветхом Завете, вот это святой, это значит, по сути, отделенный. То есть вот не прикасающийся к языческому миру. И да, хотя он стал в итоге сборщиком налогов, мытарем, все равно он общался, ну, не с греческой культурой, а, можно сказать, с римской латиноязычной администрацией. То есть даже и здесь ему греческий язык особо не пригождался. Поэтому мы видим в его Евангелии максимальное количество вот и таких особенностей человека, который, ну, не носитель греческого языка, а носитель семитских языков. И при этом человека, который настолько глубоко погружен в культуру, ветхозаветные реалии своего народа, что множество ссылок, множество цитат из Ветхого Завета, множество апелляций к ветхозаветному божественному откровению, которые должны, по мысли апостола-евангелиста Матфея, помочь и его соплеменникам убедиться, что Христос тот самый обещанный Мессия, но и для всех, для нас показать, это тоже восхищает, как Господь готовился к пришествию в мир. Поэтому мы, люди, далекие от иудейской традиции. Вот сейчас читаем 2000 лет спустя Евангелие от Матфея и тоже видим вот это «да». Там 500 лет назад, до того, как апостол-евангелист Матфей писал, такой-то пророк сказал это, а 700 лет назад вот этот сказал пророк. И это сбывается в точь и в точь. Как это могли люди знать? Вот какое величие Духа Святого. То есть эти чудеса, вот для моего личного восприятия, это, ну, впечатляет куда больше, чем, ну, какие-то вот исцеления. Ну, почему? Потому что исцеление, в принципе, происходит. Господь действует, и вот эти чудеса с исцелением, с прекращением болезни необъяснимым, с то, что лекарства действовали, а не действовали, а вот сейчас все-таки человек исцелился, они и сейчас происходят, надо оглядеться вокруг. А вот все-таки история спасения человечества и как человечество к этому подготавливался, какая надежда есть, что все равно Господь придет. И вот уже когда ты знаком с Евангелием от Матфея, тебе куда легче обращаться назад к пророческим книгам. Иногда люди, вот, которые начинают воцерковляться, говорят: батюшка, я вот открыл Библию, начал читать подряд, и Ветхий Завет, ну, как тяжело идет, говоришь: не-не-не, обязательно сначала Евангелие. Сначала Евангелие, познакомьтесь с ним, потому что мы смотрим наоборот, мы получаем полноту новозаветного откровения, а потом можем оглянуться и увидеть вот этот фундамент, вот этот закон, вот этот детоводитель ко Христу, как говорит апостол Павел, то, что нас к принятию новозаветного откровения может подготовить. И тоже, когда ты читаешь апостола Евангелиста Матфея, ты, ну, глубже погружаешься в контекст событий жизни Христа. Тоже его легче воспринять вот как человека, который жил в мире, который был действительно во всем подобен нам. Вот мы понимаем, и все-таки Христос – это Бог. Но вот Христос как человек, мое тоже личное такое мнение, что он лучше всего виден в Евангелии от Матфея, потому что вот эти некоторые маленькие нюансы, вот это его общение с окружающими людьми, вот это его какие-то дискуссии, вот это какие-то отсылки, что тоже показывает, вот насколько это все было по-простому, по-человечески, насколько Господь, Творец неба и земли, сошел до нашего уровня, чтобы нам все пояснить. И в наши дни, и в там, 21 веке, и для нашего русского народа Господь не менее точно так же сходит, и точно так же нам все объясняет, и точно так же актуализирует, и готов на наши простые земные такие потребности, запросы, которые отнюдь не возвышенные, тоже откликаться, потому что это может помочь нам приблизиться к Царствию Небесному.
А почему для современного читателя, в особенности, когда первый раз человек читает Евангелие, текст евангелиста Матфея воспринимается сложнее, чем, скажем, текст евангелиста Луки? Вот у евангелиста Луки, у него сразу возникает некий сценарий, то есть ты видишь картину в действии, а у евангелиста Матфея это скорее учебник, это скорее вот какая-то хрестоматия, где все важно, но человеку еще недостаточно искушенному в текстах и Ветхого Завета, и Нового Завета сложнее разобраться во всех вот этих отсылах евангелиста Матфея.
Надо понимать, что хотя Евангелие от Матфея, оно стоит первым в ряду. И так уж сложилось, что, может, из уважения, что апостол вот Матфей, апостол из 12, а не из 70. Да, апостол Иоанн тоже апостол из 12, но он просто...
Он очень поздно написал свое Евангелие.
Очень поздно написал, да, так можно сказать в конце, а так по старшинству, вот Матфей, можно сказать, из всего честного собрания евангелистов, Матфей самый старший, и вот его, поэтому первое почетное место ему там выделяется. Что все равно, конечно, лучше всего начинать читать Евангелие от Марка, как самое короткое. А апостол-евангелист Лука дает максимальные подробности, причем не культурологические, а просто вот какие-то детали, можно сказать, какая-то логика действий, которая у апостола-евангелиста Матфея не поясняется, в том числе, возможно, потому что для иудеев это и так понятно, потому что он действовал как раввин, как учитель, как вот те старцы, которые, ну, такие предания от ветра головы своей иудейскому народу давали, но только Христос Господь действовал, может, их методами, понятными для современных, но только приближал их к истине, а не к измышлениям рук человеческих и их делам. Поэтому и апостол-евангелист Матфей, вот недаром, ну, вот, да, и апостол Марк написал краткое Евангелие для язычников, да, апостол Матфей берет и пишет Евангелие вроде как для иудеев, и кто погружен в эту среду. А евангелист Лука, который пишет Евангелие позже, он пытается вот что непонятно, что может стать каким-то препятствием для читателя, для того, кто благовестию Христову обращается, он как-то растолковывает. Это не значит, что вот как-то Евангелие от Луки, оно становится от этого более совершенным. Нет, все ее евангельское благовестие, это действие Духа Святого, и все оно совершенно. Если человек берет и никогда, ну вот, не было у него книги, не было возможности, неграмотен он, но вот он столкнулся только с одним из Евангелий, и с ним познакомился, он все равно уже полноту благовестия получил. Это не значит, что и батюшка, спасибо, а не то все, Евангелие читай, неохота больше, все, закрывай, больше не читай. Нет, конечно, если ты нашел сокровище многоценное, оно радует твое сердце, ты будешь его больше и больше и ближе к сердцу приближать. Поэтому апостол Евангелист Матфей, недаром все люди разные, и как вот есть разные священники, которые у каждого свои какие-то сильные стороны, у каждого свои слабые стороны, и этими сильными сторонами притягивает людей, а слабыми отталкивает, и поэтому одни люди по складу характера, по какому-то устроению жизненному к одному священнику тянутся, другие к другому. Вот апостол Евангелист Матфей берет и идет не на север, а идет на юг, достигает пределов эфиопских, там страдает за Христа, общается с людьми, ну, совсем другого какого-то мира созерцания. И поэтому тоже, можно сказать, он по-другому обращается. Я вот могу предположить, мне это со стороны сложно понять, что наоборот люди африканских народов, южных народов, люди, там, может, из Индии, каких-то Юго-Восточной Азии стран, что если они откроют для себя Евангелие, возможно, именно слова апостола-евангелиста Матфея лучше всего отзовутся в их сердцах.
Но мне кажется, еще очень важно, что у нас рождественский пост начинается именно тем, что мы заново для себя открываем и перечитываем Евангелие от Матфея, поскольку вот ощущение, что все, начиная с первых строк, проникнуто некой родословной, некоторым, это как семейная, это помимо того, что это универсальная история, это еще и сугубо семейная, интимная история, поскольку так уж получается, что все действующие лица так или иначе между собой связаны в каком-то колене каким-то родством. Вот мне кажется, что рождественский пост, он вообще такой очень, в отличие от Великого поста, он какой-то очень камерный. Хотя, может быть, это не очень подходящее слово, но это вот по ощущению.
Недаром в Западной Европе, в западном христианстве Рождество стало таким, ну, де-факто, главным праздником года, а не Пасха. Увы, это произошло из-за чего? Из-за того, что, ну, вот, человеческое было поставлено выше божественного. Все-таки полнота божественного откровения, божественной истины, которой обладает православное христианство, оно даже при всех наших личных немощах, несовершенствах, греховных недостатках, все равно дает нам, можно сказать, несравненное конкурентное преимущество на пути к воскресшему Христу. Тем не менее, когда мы смотрим на опыт западной церкви, западного христианства и видим, вот насколько этот глубокий семейный праздник Рождество, то тоже нам уместно, конечно, вспомнить, что было и до богоборческих времен, когда Рождество тоже было таким вот именно семейным праздником, праздником своей деревни, праздником, когда люди даже, можно, за рамки семьи выходили, тоже коледовали, друг друга радовали, то есть вот этой семейной радостью друг с другом делились, и одно другому не противоречило. Более того, мы, когда глядим на секулярное празднование Нового года, то тоже, конечно, это могут быть какие-то разнузнанные корпоративы, но мы сейчас в данном случае говорим не о них, а просто вот о том, что люди как-то собираются с семьями, встречаются с родственниками, которые, может, тоже не видели там на протяжении всего года. И вот рождественский пост – это то, к чему, то, что может нас к празднику встречи со Христом подготовить. Вот тоже собираемся на приходе провести, пригласить одну тоже замечательную многодетную маму, очень там маму семи детей, которая для наших не столь там многодетных мам поделится там опытом, как с детками вместе проводить, как в семье, как готовиться к празднику. Тоже у нас, хотя не на столь многодетная семья, но тоже моя супруга с детьми, тоже они такой календарь рождественского поста составляют, тоже они каждую неделю что-то делают, тоже уже там фигурки волхвов потихонечку приближаются по полочке к яслям, где будет их ожидать Спаситель. Действительно, вот такие милые семейные вещи, они являются хорошим проявлением того, можно сказать, семейного отношения Бога к нам. Бог, Царь и Судья Вселенной – это наш любящий Отец. и который для нас хочет праздник, праздник устроить. И вот мы, с одной стороны, к Богу относимся как к Отцу, а с другой стороны, мы воспринимаем Христа вот как младенца, который наоборот, как малыш, который появляется в семье и приносит радость всему семейству. Точно так же и Господь появляется потихонечку в нашей жизни. Но опять же, когда мы вспоминаем все-таки апостола евангелиста Матфея, вспоминаем родословие Христа, нам важно вспомнить, что вот за этим простым семейным счастьем всегда же стоит большой труд. Да, для того, чтобы был теплый дом, ну, надо, значит, пойти и дров наколоть в лесу в морозном или осенью в бездорожье их там заранее вот как-то притащить на двор, чтобы было. Для того, чтобы был вкусный стол, конечно, надо трудиться, готовить, стараться, любовь вкладывать какую-то и то на фоне остальных дел. И тоже это вот как раз некий труд, который подготавливает праздник. История всего Ветхого Завета, история, вот, которой апеллирует апостол-евангелист Матфей не только в родословии Христа, а просто постоянно обращаясь к отсылкам, к ветхозаветным пророчествам, к словам пророков, словам из исторических книг, что это все, можно сказать, тот самый труд 2000-летней длительности, с которой человечество готовило пришествие Христа. Это труд, который был сопряжен, конечно, с жестокими битвами, это труд, который был сопряжен с гонениями, который с отторжением истины, с отпадением от поклонения истинному Богу. И все равно, несмотря на весь тот грех, читаешь Ветхий Завет и видишь, как действительно грех торжествует. И как вот этот свет Христовой истины, как пророк Илья, можно сказать, приуныл и говорит: «Господи, вот сейчас меня убьют, и не останется никого, кто бы весь Христово сохранил». Но все равно мы смотрим на вот это родословие Христа и понимаем, что бы ни происходило. Как бы вот люди там в египетский плен, из него через пустыню шли, завоевание Святой Земли, нападение филистимлян, аммонитян, там ассирийское рассеяние, вавилонский плен, вот это осквернение храма Иерусалимского селевкидами и так далее, вот через все это и проходит и злоба, и ненависть, а все равно есть люди, которые вот проносят вот это ожидание Мессии. Мы же уже, встретившись с Мессией, мы вдохновляемся примером людей, которые Христа только ждали и так жили. А мы Христа знаем, значит, и мы в окружающем бушующем мире тоже, может, не можем мы его изменить и сделать весь вокруг себя лучше, но хотя бы в рамках своей семьи, круга своих близких друзей, чтобы вот это сохранять, Христово тепло, тепло вот этой Вифлеемской пещеры.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. На следующей неделе у нас 30 ноября память одного из отцов церкви, святителя Григория Неокесарийского. Но мне кажется, в связи с его памятью нужно вспомнить еще об одной такой странности, что ли, первых веков христианства. Дело в том, что не только святитель Григорий Неокесарийский, но также и святители Василий Великий, Григорий Богослов и многие другие святые мужи были учениками человека, который прожил жизнь аскетическую, закончил жизнь мученически. И спустя 3 века после его кончины был предан анафеме как еретик. И вот этот парадокс, я думаю, стоит все-таки как-то осмыслить. Я говорю об Оригене.
Безусловно, Ориген – это учитель церкви. А учитель, вот как Господь говорит, ученик не больше учителя. Это абсолютно христианское отношение, когда, там, может, будущие величайшие академики, изобретатели, инженеры, математики, они приходят в начальную школу, и там их Марья Ивановна учит таблицу умножения, пока они не выучат эту таблицу умножения, они не становятся больше учителя. Ты всегда должен брать лучшее от человека, с которым ты соприкасаешься. Может ученик перерасти учителя, может он его перерасти в каких-то отдельных моментах, в других, наоборот, что-то потерять, конечно, может. Мы смотрим на Аристотеля, который воспитывал Александра Македонского, конечно, масштаб исторической фигуры, ну, конечно, Александр Македонский ход мировой истории поменял куда больше. А если мы посмотрим как масштаб мыслителя, все равно Александр Македонский таким мыслителем, как Аристотель, не стал. И мысль Александра Великого, она не влияет на мысль человека 21 века, а Аристотель влияет по-прежнему. Точно так же мы смотрим на святителя Григория, конечно, его истинное сохранение верности Христу, оно актуально и сейчас. Отпадение еретическое Оригена от полноты стремления к Христу, оно, увы, ущербно по сравнению с примером учителя. Тем не менее, точно так же, как Александр Македонский в плане влияния на историю, на культуру, на, опять же, мы помним, это же не только завоевание Александр Македонский, но и как греческая культура, она как раз хлынула на Ближний Восток, и в том числе для проповеди апостолов и Спасителя, вот эти города Десятигратия, вот это, можно сказать, греческий язык, как язык международного общения, о котором мы уже сегодня в программе говорили, как апостолы писали на нем Евангелие, это же тоже все последствия этих завоеваний. И хотя эти завоевания тоже, они могли где-то нести и разрушение, и смерть, и тоже какое-то горе. Вот и точно так же Ориген, конечно, по своему масштабу влияния на мысль церкви, на мысль людей, на философию он оказал куда больше, чем святитель Григорий. Пусть, конечно, и был разрушительный эффект, и причем еще до того, как Ориген анафемастили, мы помним, какие страшные были столкновения, в том числе до побоев, и даже доходило, ну, насколько известно, и до смертоубийства, вот монахи антропоморфиты, то есть тоже еретики, которые думали, что Бог — это дедушка на облачке сидит такой с руками, с ногами, и монахи-оригенисты, которые, наоборот, отвлеченные, так два вида еретиков ссорились и позорили Церковь Христову как и перед самими христианами, так и перед окружающими иноверцами. Тем не менее, вот мы, если воспринимаем вместе со всей православной церковью Оригена, хоть как еретика, но как учителя, мы можем из него взять что-то доброе. А вот и доброе как раз в Оригене, это за что ему просто надо земной поклон сделать, это его аллегорическое толкование Священного Писания. Это действительно был, нельзя сказать, что это был некий переворот. Сам Господь, когда дал свою самую первую притчу, притчу о сетеле, он точно так же сразу ее не для всех людей, а только для маленького круга апостолов и для всех, для нас, потому что мы, православные христиане, хоть нас там миллионы людей, точно так же мы являемся вот этим малым стадом апостолов. Мы понимаем ее аллегорическое толкование. Вот Господь не про сельскохозяйственные посевы говорит, про посевную кампанию, про там тяжелую почву или то, что птички там клюют, а никакой страшилы мудрый их там не прогоняет. Нет, он говорит, конечно, о проповеди, о том, как сердце человеческое откликается. И Ориген, вдохновившись этим примером, по всему Священному Писанию, можно сказать, вот что сохранилось из его трудов, вот прошел по нему и постарался глядеть, вот как Господь это говорит апостолам, точно так же и он, и людям, которые вокруг него внимают его учения, которые читают его труды, как-то открыть, понять. В том числе отдельно можно выделить аллегорические толкования Оригена Ветхого Завета. Даже сейчас и в древние времена в церкви были такие еретические учения, что нет, вот Ветхий Завет – это от злого демиурга, это что-то там ненужное, вот Христос принес что-то новое, Ветхий Завет надо забыть, отвергнуть. Но когда его переосмысляет Ориген вот в таком аллегорическом, символическом ключе, то просто вот, ну как шире у тебя становится взгляд на благовестие Христово, на историю вот этого божественного спасения человечества, которое ковалось еще до пришествия Христа, точно так же Духом Святым, который глагол через пророки, то, что мы поем в символе веры. В принципе, вот некоторая необходимость порой нам оторваться от чего-то земного, от того, что мы сосредоточены на каком-то земном деле, и чуть-чуть воспарить мысли вверх. Бывают, конечно, люди, которые витают в облаках, им надо немножко заземляться, потому что уже если чуть-чуть левитируют, надо, чтобы человек не улетел в небеса, в открытый космос, и там не замерз, то надо его хватать быстрее на ноги и за ноги и приземлять на поверхность земли. Но чаще всего мы ходим, и только вот сейчас уже, может, уткнув уткнувшись не в землю, а в экран смартфона, и тоже вот какими-то своими земными делами заняты, поэтому опыт Оригена, как человека, который, можно сказать, вот этот возглас литургии, «Гори, имеем сердца», да, вот сердца свои вверх обратим, ввысь, вот точно так же этот опыт, он очень-очень-очень важный, поэтому если тебя как-то вот суета заедает, и если вроде да, ну практически я помолился и прочитал, и правило такое-то там прочитал, и вот на такую-то службу ходил, и все равно как-то давит, взял, открыл аллегорические толкования Оригена, и как-то мыслью возвысился, уже чуть-чуть оторвался вот от этой обыденности, и тоже это может помочь немножко воспарить. Главное, как мы помним, да, как мы помним еще до сотворения человечества, предводитель воинства небесного Деница, ну, вот так воспарил, что и рухнул. И, прежде всего, к любой ереси, конечно, приводит гордость. И еретические аспекты в сочинении Оригена, они не то, что «ой, прочел, еретиком стал, батюшка берет и там на православном радио долго-долго там еретика рекламирует». Нет, все-таки мы знаем многих святых отцов, учителей церкви, почитаемых, которые с уважением относились к Оригену, рекомендовали его послание читать, поэтому здесь я в духе абсолютно святоотеческой традиции. Но опыт Оригена подсказывает нам: аккуратней, не гордись. Более того, мы вспоминаем, Ориген же и из своих ошибок делал какие-то выводы. Ведь, например, Ориген предпринял добровольное оскопление, да, потому что вот он сначала взял и буквально, Господь говорит, тебя что-то смущает, возьми, это отторгни, и вот будешь сокровище на небесах. Он пошел по этому пути, и тоже для него это стало некоторой личной трагедией, он увидел этот тупик, что если ты вот такой буквалист, формалист, это тебя лучше не делает, это, наоборот, тебе создает массу проблем. Вот после этого как раз Ориген и пошел в другую сторону. И как мы помним, что, конечно, умный учится на чужих ошибках, а дураки учатся хотя бы на своих. Но главное нам не попасть в категорию безумных, которые чужие ошибки, опыт церкви, который нам церковь предлагает через святых отцов, ничему нас не учит. Мы это даже его не открываем, не читаем, не вспоминаем. Свои ошибки Господь нам посылает испытания, мы все равно на них не учимся, и все равно можем двигаться в сторону гиены огненной. Поэтому тут, конечно, можно хвастаться тем, что не, я-то, в отличие от Оригена, не еретик, но если я не учусь даже на своих ошибках, то, конечно, попадешь в глубины адские, и смотришь, Ориген тоже может в каких-то пределах адских, а так мы не знаем, как Господь все равно там распределит, уже сам он решит и нас не спросит, кого в Царстве Небесном взять, кого нет. Но в любом случае поймешь, что уж точно на 3 яруса ниже, где температура в котлах символических, на всякий случай в кавычках, уточняю, кипит более пострашнее, и поэтому поймешь, нет, зря я гордился и возвышался над еретиком, который столько замечательных толкований Святой Церкви Апостольской дал.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на «Радио Вера».